Вероятно, Виктор Нехезин сегодня в нашей программе. Политический кризис в Венгрии. Откуда в центре Европы возникла новая горячая точка? Съезд Союза правых сил. Какой себя видит одна из основных демократических партий России? Ислам и христианство. Почему возник скандал вокруг выступления Папы Римского Бенедикта XVI? Этим и другим вопросам посвящена программа «Свобода в полдень». В ней также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В центре Будапешта у здания венгерского телевидения минувшей ночью произошли массовые беспорядки. Пострадали более 100 человек, причем большинство из них полицейские, которые пытались предотвратить захват телецентра. По сообщению CNN, общее число участников акции протеста, собравшихся перед телецентром, достигало 10 тысяч человек. Митинговавшие требовали отставки правительства, свободы слова и свободы печати в Венгрии. Массовые выступления начались еще в воскресенье у здания венгерского парламента. В понедельник вечером толпа манифестантов направилась с площади Кошута к зданию телевидения, и ночью в центре города были сожжены несколько автомобилей, а демонстранты в конце концов захватили и разграбили телецентр. Поводом для беспорядков стало просочившееся в прессу признание премьер-министра в том, что члены его правительства лгали народу о состоянии экономики с целью победить на парламентских выборах в апреле. За драматическими событиями в Будапеште внимательно следит известный венгерский политолог, специалист по проблемам развития стран переходного периода Золтан Биро. Он отвечает на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Это во многом связано с тем, что последние годы в связи с очередными выборами страсти всегда очень сильно усиливаются. И эти страсти уже последнее время меньше и меньше контролируются. Кроме того, в последние дни стали известны выступления нынешнего премьер-министра. Это выступление прозвучало еще в мае перед членами социалистической фракции. И в этом выступлении наш премьер-министр достаточно откровенно критиковал поведение и деятельность предыдущего правительства социолиберального. Но это не публичное выступление было, закрытое выступление было, и хотел, скорее всего, премьер убедить членов фракции, что необходимы очень значительные и тяжелые реформы.
Эти замечания Дюрча не сделал в мае. А почему народный протест разразился только в сентябре?
Этот речь только что, то есть позавчера, стал публичным. До этого никто об этом не знал. И, конечно, вот выступление в узком круге и публично – это совершенно другие вещи и коннотации, вот значение, вот слова в закрытом кругу и открытом – это совершенно другие следствия вызывает.
В чем, собственно говоря, там проблема? Он говорил цинично, он использовал непарламентские выражения, ругался, неуважительно говорил о венгерском народе.
Конечно, некоторые, ну, мягко говоря, непубличные выражения пользовались. То есть это в узком кругу иногда, конечно, люди могут пользоваться, но уже многие считали, что это неприлично. Кроме того, он признался, что правительство мало что он сделал в течение последних 4 года, и вообще руководство недостаточно откровенно и правдиво рассказал о положении. Это был направлен и адресован именно членам фракции. Скорее всего, если публично выступал бы, более мягко выразил бы себя.
Кто-то организовывал вот эти беспорядки на площади Сабадшак и вот эту попытку штурма телевидения? Или это действительно стихийный протест? Видимо, ведь есть люди, которые заинтересованы в отставке правительства.
Такой интерес, скорее всего, есть. Я даже не могу исключать, что такой интерес даже внутри социалистической фракции есть. И, конечно, внешняя оппозиция заинтересована в этом. Трудно сейчас однозначно сказать, что кто-то организовал из политической элиты или все эти события непосредственно связаны с какими-то политическими партиями. Вообще политическое настроение, политическое окружение, стиль политики в последнее время, особенно со стороны оппозиции, как бы позволил людям думать, что все позволено, можно даже вот такими радикальными мерами выступать.
А как вы думаете, вот те люди, которые пришли вчера на площадь и были разъярены, что их разъярило? Они вдруг поняли, что власть может их обмануть. Они хотят, чтобы с ними говорили как со взрослыми. В чем там дело?
Активные люди там достаточно мало было. Может быть, что 50-100 человек. Несколько сот человек собрался, может быть, что тысячи, полтора, но основная часть был неактивен. И некоторые западные агентства даже намекнули на то, что они вообще фанатики, футбольные фанатики, или среди них есть люди, которые вообще очень часто готовы на эмоциональное поведение. Многие, которые отрицательно относятся к нынешнему правительству, не готовы выступать таким образом. Венгрия – это действительно страна Средне-Центральной Европы, страна, которая последние 15 лет сохранила политическую, экономическую и социальную стабильность. Это было ценностью этой страны. Потерять эту ценность, я думаю, что очень дорого, хотя очевидно, что некоторые трещины уже появились.
Это было мнение венгерского политолога Золтана Биру. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве открылся очередной съезд Союза правых сил. Еще до его начала появились основания полагать, что он будет не просто очередным, а эпохальным. Как минимум, на нем планируется принять новую политическую программу. На съезде СПС присутствует корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Мы связались с ним по телефону. Виталий, добрый день. Итак, поговорим о том, что произойдет сегодня в повестке дня, какие стоят вопросы и что стоит, кроме рассмотрения новой политической программы.
Да, добрый день. Продолжается съезд Союза правых сил. С докладом выступил лидер партии Никита Белых. Он рассказал о текущей политической ситуации, а с докладом заместитель председателя политсовета Леонид Гозман, который рассказал о проекте новой программы. Леонид Гозман заявил, что СПС, партия оппозиционная. Правда, выступавшая в качестве гостя Валерия Новодворская заметила, что в тексте проекта нет упоминания о президенте Путине, а партия жизни Сергея Миронова тоже заявляет себя как оппозиция Единой России. Кроме того, в повестке дня съезда дискуссия о новом проекте устава, который должен будет быть принят лишь только за основу. А в ноябре пройдет очередной съезд, где уже окончательно программа будет утверждена. Но в повестке дня еще и вопрос о выдвижении партийного списка на выборах в Пермском крае. Отмечу, что в октябре выборы пройдут в 9 регионах России, но вот на федеральном съезде только этот список предполагается вытянуть.
Виталий, недавно Никита Белых выступил с заявлением, что партия претерпит изменения, и вообще весь имидж партии СПС, Союза правых сил, возможно, вскоре изменится. Как-то вот этот вопрос глобального изменения имиджа, он обсуждается на съезде?
Да, вопрос будет обсуждаться. Отдельным пунктом в повестку дня по предложению одного из делегатов внесен вопрос о названии партии. Насколько можно понять, внутри партии серьезная дискуссия идет. Нужен ли вообще ребрендинг? Есть мнение, что это будет для партии самоубийством. Кроме того, в повестку дня был внесен еще пункт о принятии обращения к партии «Яблоко» об объединении.
Спасибо, Виталий. Спасибо, Виталий. С нами на прямой связи по телефону со съезда СПС был корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште во время массовых беспорядков ранено свыше 100 полицейских. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, которые не предотвратили массовую драку в Кондопоге. В Подмосковье 260 тысяч человек остаются без воды. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня это будет особый выпуск, его подготовил Дмитрий Волчек. Это будет дайджест наиболее интересного из разных культурных программ «Свободы» на минувшей неделе, а также наиболее яркие новости прошедших выходных. Итак, это будет программа «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Издание «Газета» сообщает сегодня, что на одном из ближайших заседаний правительства будет рассмотрен проект новой военной доктрины России, который готовился экспертной группой Министерства обороны. Работа над проектом велась в обстановке особой секретности, но газете якобы стали известны некоторые ключевые положения, которые и излагаются в публикации. Я сразу скажу, что буквально несколько минут назад по Интерфаксу прошло сообщение, что Министерство обороны категорически опровергает сообщение о разработке новой военной доктрины. Однако с публикацией, сегодняшней публикацией издания «Газета» вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Первое и главное, меняется сам характер документа. Прежняя концепция была временной. Военная доктрина является документом переходного периода, периода становления демократического государства, многоукладной экономики, преобразования военной организации государства, динамичной трансформации системы международных отношений. Нынешняя станет постоянной. Военная доктрина является документом демократического государства, многоукладной экономики и далее по тексту. Схожим образом был отредактирован и абзац, посвященный характеру концепции, но доктрина остается оборонительной, хотя ее оборонительность претерпит ряд изменений. Например, Россия теперь может применять силу и защищать интересы своих граждан за рубежом, если их жизни будет угрожать опасность. В действующей доктрине такого пункта нет. Вторая по важности особенность – Россия сможет участвовать в приграничных вооруженных конфликтах по периметру своей территории, где происходит нарушение принципов международного права, подпадающее под определение агрессии в отношении ее граждан. Видимо, разработчики документа предположили, что конфликты в Абхазии и Южной Осетии, большинство жителей которых имеют российское гражданство, останутся в горячем состоянии настолько долго, насколько целесообразно продлить действие новой военной доктрины. Третье отличие – совместную оборонную политику Россия будет проводить со странами СНГ, а не только с Белоруссией, как было написано в предыдущем документе. Но главное, Россия отныне просто выступает за нераспространение ядерного оружия и средств его доставки. В прежней редакции было записано, что она за универсальный характер режима нераспространения ядерного оружия. Источник газеты в Минобороны, близкий к группе разработчиков, пояснил: отказ от формулировки «универсальный характер» — это страховка на случай, если у Ирана появится ядерное оружие. Еще одну особенность новой доктрины Министерство обороны рассматривает как гвоздь программы. Собеседник газеты сообщил, что когда на заседании коллегии обсуждался проект, Сергей Иванов потребовал внести пункт о социальном положении военнослужащих. И в новой редакции социалка значится на первом месте, оттеснив глобальные вопросы. Поддержание и развитие сил стратегического сдерживания, минимально достаточных для гарантированного отражения нынешних и будущих военных угроз, современное техническое перевооружение, финансирование производства объединений, выпускающих новое оружие и технику, и тому подобное. Правда, увеличение финансирования на перевооружение и нужды ВПК тоже значится в списке главных приоритетов страны. Из того, что осталось неизменным, в первую очередь стоит назвать вероятных противников России. Авторы проекта предлагают свою табель о рангах: Соединенные Штаты Америки, НАТО, международный терроризм. Основной угрозой национальной безопасности по-прежнему называется вмешательство иностранных государств во внутренние дела России, либо прямое, либо через поддерживаемые ими структуры, возможность насильственных выступлений против конституционного порядка в постсоветских государствах, результатом которых может стать нестабильность на границах. Прокомментировать эти новации я попросила военного эксперта «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
Я обращу внимание хотя бы на такие детали. Вот Россия в своей доктрине берет на себя великое право вмешиваться в приграничные конфликты. Как военный человек хочу задать вопрос, а кто-нибудь знает, что такое приграничные конфликты? Какие конфликты можно квалифицировать как приграничные? Это Южная Осетия, Абхазия или Приднестровье, а может быть у нас в Таджикистане тоже люди проживают, россиян много. В общем, все мутно и размыто. Точно таким же образом ведется речь об отношении к России, к режиму нераспространения. Какие такие легкие модернизации демагогические в терминах. Вот то мы за универсальный подход к нераспространению, то мы вообще придерживаемся просто режима нераспространения. В общем-то, нормальный россиянин будет читать и голову ломать. Я лично обратил внимание, особое внимание обратил тому, кого мы называем врагами. У меня, правда, есть большие надежды, что нашим военным стратегам хватит все-таки ума не тыкать пальцем в конкретное государство или группы государств или военные союзы и называть их потенциальными противником, потому что это опасно. В общем, у меня одно впечатление, что новая военная доктрина – это демагогический лак по старым пушкам.
Это было мнение военного эксперта «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одной из самых горячих мировых информационных тем продолжает оставаться ситуация вокруг лекции Папы Римского Бенедикта XVI в Регенсбургском университете. В исламском мире многие сочли оскорбительными высказывания Папы Римского, несмотря на то, что конфликтное высказывание было цитатой из средневекового источника. Более того, в адрес Бенедикта XVI последовали угрозы расправы. Чтобы понизить градус разгоревшихся страстей, Центральный совет мусульман Германии сделал специальное заявление. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В заявлении говорится: Центральный совет мусульман Германии приветствует разъяснение Папы Бенедикта XVI по поводу его высказываний об исламе и выраженное им сожаление. Разъяснения, по мнению Центрального совета, являются важнейшим шагом, чтобы успокоить протестующих в последние дни в разных частях мира. Мы категорически осуждаем оскорбления и угрозы насилия в адрес Папы. Мы призываем мусульман, ученых и ответственных политиков всего мира после разъяснений Папы внести свою лепту в дальнейшее успокоение обстановки. Мы надеемся также, что Ватикан в ближайшие месяцы будет искать диалога с представителями мусульман, дабы споры последних дней не оказали долгосрочного влияния и не ухудшили бы христианско-мусульманские отношения. Это был текст заявления Центрального совета мусульман Германии. В ответ на мой вопрос, почему, по мнению Центрального совета, разъяснения были необходимы, спикер совета Мунир Ацауи ответил: речь Папы фактически привела к недоразумениям. Свою цитату из Средневековья он привел, не комментируя, и в неясном контексте. Это привело к недоразумению, и мы поэтому считали разъяснения необходимыми. Но мы считаем также, что речь могла бы быть при необходимом сегодня тонком чутье в отношении острых тем, более осторожной и более мягкой в формулировках. В результате же был дан повод для интерпретирования речи радикально настроенными силами, и это вызвало явно неадекватную, преувеличенную критическую реакцию. Мы категорически осуждаем оскорбления и угрозы насилия в адрес Папы, им нет оправданий. И все-таки тема речи Папы была «Вера и разум», и как подтема «Противопоставление веры и насилия». В речи содержалось предложение диалога с исламом по этой теме. Возможен ли такой диалог, на ваш взгляд? Наша позиция в этом вопросе ясна. Мы всегда осуждали насилие. Мы считаем важным, чтобы мусульмане, мечети и общество совместно способствовали изоляции террористов и бандитов. Но мы против и указывания пальцем на ислам со смыслом, что эта религия – причина этих актов насилия. Те же, кто постоянно говорят об исламе и насилии вместе, подстрекают к войне культур, к войне цивилизаций. Говорил спикер Центрального совета мусульман Германии Мунир Ацауи. Родившийся в Ливане католический теолог, переводчик Корана на немецкий, профессор Кури, из книги которого процитировал папа тот самый средневековый диалог, не теряет надежды на разъясняющую реакцию и со стороны исламских ученых. Говорит профессор Адель Теодор Кури. Речь Папы была научным докладом перед учеными. Поэтому ее надо рассматривать и анализировать с научных позиций, а не выдергивать цитату из контекста и представлять ее атакой на ислам. В политике Ватикана в отношении ислама не было и нет никаких изменений. И я верю в способность исламского научного мира разобраться в тексте и понять, что Папа хотел сказать. Говорил немецкий католический теолог Адель Теодор Кури.
Это был репортаж из Германии Юрия Векслера. О выступлении Бенедикта XVI и разгоревшуюся вокруг него дискуссию мой коллега Кирилл Кобрин попросил прокомментировать историка религии, доцента Центра сравнительного изучения религии РГГУ Бориса Фаликова.
Отношение Папы Римского к исламу достаточно сильно отличается от отношения его предшественника Иоанна Павла II. Тот был харизматический лидер. Этот папа, прежде всего, богослов, причем богослов с очень ясным и точным мышлением. Вот эту свою речь, это его, собственно, первая лекция, которая была посвящена в основном вопросам диалога между христианством и исламом, она носила характер вот такого вот попытки такого прямого диалога, где без обиняков что вполне в его духе. Как известно, он был префектом защиты веры, прежде чем стал папой римским, в качестве кардинала Ратцингера еще. Он достаточно прямой, конкретный диалог, богословский, где сразу не то чтобы ставятся точки над «и», но делаются какие-то заявления конкретные. Вы знаете, богословие только кажется отвлеченной вещью, а вообще эта вещь очень конкретная. И он в этой лекции поставил абсолютно конкретную проблему о связи религии и насилия. И цитата ему нужна была для того, чтобы фундировать вот этот вот тезис о том, что когда в религии происходит разрыв между верой и разумом, религия становится склонна к насилию. Ему показалось, что цитата из Мануила II Палеолога точно это показывает. И я думаю, что ему, как умному богослову, было чрезвычайно интересно и приятно обнаружить в императоре на византийском 14 веке своего единомышленника. Потому что тот, в общем-то, сказал очевидную вещь. Вера, оторванная от разума, ведет к насилию, и продемонстрировал это на примере ислама.
Любопытно, что он цитирует императора, который был представителем другой христианской церкви.
И это, безусловно, говорит о очень таком широком, вселенском, я бы сказал, подходе Бенедикта XVI к христианству. Многие пытаются изобразить его этаким, знаете, сторожем католицизма, таким ротвейлером Господа. Нет, папа в данном случае выступил как христианин в самом широком смысле.
Но при этом, говоря о разладе между верой и разумом в качестве довольно тяжелого и отрицательного примера, он приводит протестантизм, протестантскую реформацию. Но, кажется, никаких выступлений и обид протестантов на это выступление не было.
Вы абсолютно правы. Дело в том, что большая часть лекции посвящена христианской истории, а именно тому, как логос, то есть разум с большой буквы, был деэллинизирован в истории христианства, то есть лишен вот этого измерения. И он действительно четко, и это, кстати говоря, вполне католическое, вещь, он четко указывает на то, что во многом здесь виновата протестантская реформация, то бишь отрыв веры от разума и абсолютная как бы ставка реформаторов-протестантов на веру. Это знаменитая соло фидес Лютера. Только верой, спасение только верой. И он как бы показывает, что происходит дальше. Дальше следующий логический шаг. Это эпоха просвещения, когда разум, так сказать, получает автономию от веры. И что уже приводит к дальнейшим последствиям, к рационализму, к отождествлению разума с рацио. И он, будучи действительно очень толковым и знающим историком христианства, он очень хорошо показывает на христианской истории. Ислам моложе христианства. И поэтому католицизм вел себя достаточно, вот как бы так сказать, сдержанно. Хотя папа несколько раз ставил вопросы о том, что все-таки надо отвечать на наши жесты какой-то взаимностью, говорил он, обращаясь к исламским деятелям. Не раз. Об этом тоже надо помнить. Но вот здесь он впервые попытался повести диалог на равных. Но оказалось, что ислам к этому не готов.
Это была точка зрения историка религии Бориса Фаликова. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. И прежде чем мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей, сначала напомню вам, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Михаил Соколов, а в гостях у него два депутата Государственной Думы России, члены фракции «Единая Россия» Андрей Буренин и беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин. А обсуждать они будут бюджет 2007 года, более того, закон об автономных организациях. Итак, это будет программа «Время гостей» с Михаилом Соколовым в 7 часов вечера по московскому времени, но сейчас 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Будапеште во время массовых беспорядков ранены свыше 100 полицейских. Участники антиправительственной демонстрации пытались взять штурмом здание гостелевидения. Толпа требовала отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня после того, как по телевидению была показана видеозапись с его признанием, что правительство допустило ряд нарушений. В Рязанской области на железнодорожном мосту перевернулись несколько цистерн с бензином, площадь разлива около 1000 квадратных метров. Продолжается ликвидация последствий железнодорожной катастрофы в Воронежской области. В понедельник вечером там столкнулись товарный поезд с локомотивом. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кандапоге. Милиционерам грозит до 7 лет заключения по обвинению в халатности. В Подмосковье 260 тысяч жителей Красногорского и Истринского районов остаются без центрального водоснабжения. В Красногорске продолжается установка нового оборудования на канализационной станции, разрушенной взрывом 16 сентября. В Москве проходит съезд Союза правых сил. Обсуждается проект партийной программы на ближайшие 10 лет и объединение демократических сил. Об этом сообщает наш корреспондент. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудили широкий круг вопросов от усилий по освобождению израильского солдата Галида Гилада Шалита до возвращения к международному плану урегулирования на Ближнем Востоке, известному под названием «Дорожная карта». В иракском городе Рамаде убит тележурналист Ахмед Рияд Аль-Карбули. По данным Комитета в защиту журналистов, он работал на спутниковом телеканале «Багдад-ТВ», который принадлежит суннистской партии. Столица Албании Тирани под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе открылась международная конференция по предотвращению торговли людьми, прежде всего цыганами.
В эфире «Свобода в полдень». Многострадальный государственный центральный музей кино обрел в Москве новую площадку для показа фильмов. Свои залы ему предоставил Центральный дом художника. В здании на Крымском валу музей кино начнет свой очередной сезон с ретроспективы лент выдающегося японского режиссера Масаки Кобаяси, чьи работы мало известны в России, рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвельва.
Когда музей кино оказался лишенным своих помещений в киноцентре на Красной Пресне, залы ему предоставил кинотеатр «Салют». Теперь сеансы станут проходить еще и в киноконцертном зале Центрального дома художника. Его директор Василий Бычков подчеркивает, это совсем не коммерческий проект. Билеты на сеансы будут стоить от 30 до 50 рублей.
Мы не рассчитываем на битком забитые залы, мы рассчитываем на достаточно специфическую публику. Прежде всего, это постоянные друзья музея кино, которые любили ходить в киноцентр на Красной Пресне. Мы рассчитываем также на публику Центрального дома художника, потому что за последние годы, как нам представляется, Центральный дом художника стал одним из главнейших культурных центров столицы. Здесь проходит достаточно большое количество событий, ориентированных тоже на интеллигенцию, тех, кто понимает и любит хорошее умное искусство. Здесь проходит ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн, здесь проходит ярмарка не одна, причем несколько выставок по образованию, выставки современного искусства, по архитектуре, по дизайну и так далее.
А вот фильмов в ЦДХ давно не показывали, хотя в советские времена здесь проходили так называемые закрытые просмотры полузапрещенных лент, сообщает Василий Бычков.
Здесь показывались те шедевры мирового кино, которые по тем или иным причинам не могли показываться в других залах. То, что привлекало в эти стены достаточно большое количество интеллигентной, умной публики и таким образом составило репутацию Центрального дома художника как вот такого культурного центра.
А директор музея кино Наум Клейман говорит, показывать собираются не только картины из фондов музея, как и прежде, их станут привозить из других стран.
Здесь будут проходить эти большие ответственные ретроспективы, которые приезжают раз в десятилетие, а то и реже. Бог знает, когда мы еще увидим фильмы Кобаяси.
Ретроспектива японских фильмов начнется 28 сентября. Среди 8 фильмов Масаки Кобаяси Наум Клейман особенно рекомендует эпопею из 3 частей под названием «Удел человеческий» о судьбе пацифиста, прошедшего через страдания войны, японской оккупации Китая и плена в сибирском ГУЛАГе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжает научная панорама. Ее подготовила Ольга Орлова.
Международная команда астрофизиков провела самую точную на сегодня количественную проверку общей теории относительности Эйнштейна. Ученые наблюдали единственный открытый двойной пульсар. Регистрировалась задержка сигнала при распространении в пространстве времени, искривленном гравитационным полем пульсаров, так называемый эффект Шапира. Пульсары имеют гравитационное поле на 5 порядков сильнее, чем поле Солнца, и строгую периодичность излучаемых радиоволн, так что используются в качестве эталонов времени. Трехлетние исследования подтвердили, подтвердила теорию относительности. Возможные отклонения оцениваются не более чем в 0,05%, что меньше погрешности эксперимента. Специалисты из лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене с помощью научно-исследовательского спутника НАСА QuickSat получили новые данные о таянии арктических льдов. Только за период с 2004 по 2005 год Арктика лишилась 14% объема льда. Площадь постоянного арктического ледяного покрова уменьшилась при этом на 720 тысяч квадратных километров, то есть на площадь, равную территории Пакистана. Особенно велики потери льда с российской и скандинавской частей Северного Ледовитого океана, где, по данным исследователей, потеряно до половины объема постоянного ледяного покрова. Астрономы из Смитсоновского института в США открыли при помощи сети небольших телескопов планету наименьшей плотности из всех известных до сих пор. Обнаруженная планета является спутником двойной звездной системы в созвездии Ящерицы. Объем планеты в 2,5 раза превышает объем Юпитера, а ее плотность составляет лишь половину плотности Юпитера. Такая низкая плотность дает астрономам основания считать, что открытая планета относится к ранее неизвестному типу. Российская ракета-носитель «Союз» успешно вывела в космос космодрома Байконур пилотируемый космический корабль «Союз» ТМА-9. Корабль направляется к Международной космической станции, к которой должен пристыковаться 20 сентября в 9 часов 24 минуты по московскому времени. Экипаж состоит из 3 человек, командира корабля американца Майкла Лопеса Алегрия, бортинженера россиянина Михаила Тюрина и первого в мире космического туриста женщины Ануши Ансари. За время пребывания на МКС экипажу 14 длительной экспедиции предстоит встретить 2 американских шаттла и 2 российских грузовых корабля «Прогресс» и совершить 4 выхода в открытый космос.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Кирова. Вас познакомит корреспондент «Свобода» Екатерина Лушникова.
Проблема с ухом. Таким вопросом задается газета «Наш выбор». Имею в виду, конечно, не обычное ухо, а аббревиатуру «УХО», то есть «Уничтожение химического оружия». Уничтожать химическое оружие в Кировской области начали по экспериментальной технологии всего в километре от ближайшего населенного пункта, поселка Мирный, где проживает 4000 человек. Всего же в опасной зоне больше 50 тысяч. Наш выбор цитирует заявление депутата Бертяевской сельской думы Александра Епифанова. 8 сентября состоялся пуск завода по уничтожению химического оружия. Этому событию был посвящен сюжет в программе «Время». В нем говорилось, жители всех ближайших населенных пунктов отселены в новые жилые дома, а их дети пошли в новые школы и детские садики. Также было сказано, что большинство жителей высказало за уничтожение химического оружия в данной местности. Ну а мы, эти самые жители, окончательно убедились, что государство в лице чиновников всех уровней банально нас обмануло, потому что вместо обещанных льгот и компенсаций школ и детских садиков мы имеем лишь противогазы, которые без средств защиты кожи практически бесполезны. Мы не хотим быть в роли подопытных кроликов, так заканчивает свое обращение депутат сельской думы. Может ли обычный человек, не сотрудник МЧС или пожарный, быстро натянуть противогаз в минуту опасности? Провести эксперимент на себе, решила корреспондент выбора Татьяна Журавлева. Как я ни старалась, но натянуть противогаз себе на голову все-таки не смогла, признается журналистка. Увы, никто, выдавая мне заветную спасательную сумочку, не поинтересовался размерами моей головы. И вот теоретически средства спасения у меня есть, а практически нет. Голова слишком большая оказалась. Конец цитаты. Правозащитной теме посвятил целую полосу еженедельник «Вятский наблюдатель». За совершение одного и того же преступления дважды был осужден 50-летний кировчанин Владимир Кудрин. Причем признание в этом преступлении у него выбили под пыткой. Несчастного подвесили на железном ломе, сцепив запястья наручниками. «У меня затекли руки, передавленные наручниками, которые впились в кожу», признался корреспонденту наблюдателя Владимир Кудрин. «И когда утром следующего дня я понял, что вообще не могу правой рукой пошевелить, согласился подписать все, что угодно». После признания Кудрина перевели в СИЗО, продержав 3 дня без пищи. Состоялся суд, скорый и неправый. Кудрин был признан виновным и приговорен к 4 годам строгого режима. Более 2 лет адвокаты пытались обжаловать это решение. Наконец, Президиум Верховного суда отменил приговор. Сейчас это дело вновь будет рассматриваться в суде первой инстанции. Однако сам Кудрин, успевший 3 года отсидеть в колонии строгого режима, в благополучный исход процесса уже не верит. Киров или Вятка? Этот роковой вопрос для жителей области вновь поднимает газета «Вятский край». «Сегодня Киров, а завтра поминай, как Звалинск», — пишет журналист Евгений Дрогов. «Наши деды и отцы, отобрав у города имя, совершили ошибку. Но мы не будем судить их за это, мы просто исправим оплошность». Так уже поступили жители Самары и Твери, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». 16 сентября, в минувшую субботу, ежегодно, как всегда, отмечался Международный день защиты озонового слоя Земли. В этот день участники Венской конвенции приняли в Монреале протокол по ограничению использования озоноразрушающих веществ с последующим полным прекращением их производства и потребления. По прогнозам, приблизительно к 2050 году озоновый слой Земли должен восстановиться до уровня, существовавшего до 1980 года. О том, как сегодня воспринимается проблема сокращения озонового слоя Земли, моя коллега Марина Катес беседует с директором по программам «Greenpeace Россия» Иваном Блоковым.
В эти дни, в середине сентября, отмечается Международный день охраны озонового слоя Земли. Последние годы были большие волнения в связи с тем, что озоновый слой утоньшался. А сейчас американские исследователи и за ними и испанские ученые говорят о том, что состояние озонового слоя стабилизировалось, и даже по данным испанских ученых он стал немножко увеличиваться. Такое колебание озонового слоя с чем связано с вашей точки зрения?
Несмотря на то, что колебания озонового слоя существовали в течение многих сотен лет, наиболее вероятно, что стабилизация и даже улучшение ситуации связано с тем, что фреоны начали ликвидировать как раз около 20 лет назад. И это именно тот период, который был необходим для того, чтобы уменьшилось воздействие фреонов на озоновый слой. Как раз прошедший период и показывает, и в большей степени подтверждает, собственно, уже доказанное утверждение о том, что озоновый слой уничтожается благодаря воздействию фреонов.
То есть вы имеете в виду Монреальский протокол, который был принят в 1987 году, его подписали более 180 стран. Полагаете, что именно с этим связана стабилизация на сегодняшний день озонового слоя?
Монреальский протокол – это только механизм, который был использован для того, чтобы ликвидировать озоноразрушающие вещества. В то же время добровольные действия по снижению выбросов начались несколько раньше. Можно говорить о первом серьезном действии, которое произошло в 1984 году, когда реально индустрия начала сокращать производство озоноразрушающих веществ.
А основные разрушающие вещества, которые опасны для озонового слоя, это хлор и бром, и их производные фреон. Я правильно вас понимаю?
Это фреоны, но это соединение хлора и брома. Это не сам по себе хлор и не сам по себе бром. Это вещества, которые поднимаются в стратосферу и остаются там достаточно долгое время, разрушая озоновый слой.
Фреон используется при производстве холодильников и кондиционеров, а также при промышленной дезинфекции. А ведь за последние годы не замечено сокращение производства холодильных установок или кондиционеров. Наоборот, человечество все больше и больше востребует эту услугу.
Фреоны используются в основном в 2 объектах, которые производятся в промышленности. Это объекты, связанные с охлаждением воздуха, и они используются не менее широко в дезодорантах и различного рода спреях. Дезодоранты и спреи фреона были заменены, например, на тот же пропан и на ряд других газов, которые не наносят ущерба озоновому слою. Что касается холодильников, то в середине 80-х началась первая массовая кампания, кстати, инициированная в том числе и Greenpeace, за перевод на озононеразрушающие газы, например, на такой реагент, как R100. Таких реагентов достаточно много.
Ну а если говорить о защитных качествах озонового слоя Земли, кроме того, что он не пропускает жесткое ультрафиолетовое излучение, чем еще полезен озон для жителей Земли?
В первую очередь, это все-таки ультрафиолетовое излучение, это самое опасное, что есть в случае разрушения озонового слоя, безусловно, именно он окажет негативное влияние. Плюс к тому, он в некоторой степени, хотя значительно меньше, стабилизирует вещи, связанные с климатом, поскольку то самое излучение, которое оно задерживает, не создает парниковый эффект. Но это влияние несравнимо меньше.
Об озоновом слое Земли моя коллега Марина Катес беседовала с директором по программам Greenpeace России Иваном Блоковым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште во время массовых беспорядков ранено свыше 100 полицейских. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, которые не предотвратили массовую драку в Кандапоге. В Подмосковье 260 тысяч человек остаются без воды. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится до нового рекордного уровня $237.60 за тонну, говорится в постановлении правительства страны, вступившем сегодня в силу. Это почти на 9% выше действующей ныне ставки. Пошлины на экспорт нефти из России пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти Urals составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года внесет правительству предложение об отмене импортных пошлин на высококачественные нефтепродукты, а также на оборудование, которое используется в нефтепереработке. Вместе с тем, как сообщил заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, эти меры являются недостаточными для ликвидации дефицита качественного бензина на российском рынке. Кроме того, он также сказал, что, несмотря на увеличение объемов нефтепереработки в стране, цены на бензин до конца текущего года еще повысятся. Министерство природных ресурсов России отменило решение об утверждении положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель Федеральной службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. После этого компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта, объявила о приостановке строительства нефтяного и газового трубопроводов из-за нарушений субподрядчиками технологии работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Россия в ближайшие десятилетия планирует увеличить выработку электроэнергии атомными электростанциями и довести ее объемы до трети всей производимой в стране электроэнергии, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. В частности, по его словам, к 2030 году ее доля должна вырасти с нынешних 16% до 25%. Предприятия судостроительной промышленности России будут интегрированы с судоремонтными заводами Министерства обороны. Как сообщил вице-премьер правительства, руководитель министерства Сергей Иванов, это предусмотрено проектом стратегии развития судостроительной промышленности страны до 2030 года, которая сейчас обсуждается в правительстве. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Сегодня после выпуска спортивных новостей мы поговорим о российском хоккее. В Бразилии на чемпионате мира по баскетболу среди женских команд в понедельник завершился второй групповой этап. Сборная России, обыграв в заключительном матче команду Кубы 96-81 с третьего места группы F, вышла в четвертьфинал, где соперником россиянок станет сборная Испании, занявшая вторую позицию в группе Е после победы над сборной Литвы 75-55. Остальные матчи завершились со следующими результатами. Группа F: Франция-Китай 64-66, США-Чехия 63-50. Группа Е: Канада-Бразилия 41-82, Австралия-Аргентина 83-49. Другие четвертьфинальные пары составили Австралия-Франция, Бразилия-Чехия и США-Литва. В понедельник двумя матчами стартовал шестой тур российской хоккейной суперлиги. «Витязь» на своей площадке нанес поражение «Динамо» 2-0. Хоккейный клуб МВД выиграл в Москве у ЦСКА 4-3 и, набрав 11 очков, вышел на третье место в чемпионате. А лидируют в нем «Химик» и «Акбарс», набравшие по 12 очков. Причем у «Химика» есть еще игра в запасе. И свои матчи шестого тура эти команды проведут сегодня. На этой неделе состоятся полуфиналы Кубка Дэвиса, поэтому крупные мужские теннисные турниры серии ATP не проводятся, а женщины выступают в Азии, в Пекине и Калькутте. В столице Китая российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти во второй раунд. В понедельник она проиграла китаянке Тянь-Тянь Сунь 4-6, 6-1, 2-6. Еще одна россиянка Елена Веснина в первом круге обыграла Эму Лайни из Финляндии 7-6, 5-7, 6-3. И несколько минут назад завершилась встреча Веры Звонаревой с еще одной представительницы Китая Нали. В ней Нали оказалась сильнее 6-3, 6-4. Во втором круге китаянка будет играть с Весниной. В Калькутте успешно стартовала швейцарка Мартина Хингис. В первом круге она взяла верх над Мелиндой Цинк из Венгрии 6-1, 6-2. И последние новости из мира Формулы-1. Команды, участвующие в чемпионате мира, согласились на расширение календаря до 18 этапов. Международная федерация автоспорта вчера распространила заявление о том, что на встрече представителей команд в Париже достигнуто соглашение о включении в чемпионат мира 2007 года Гран-при Сан-Марино на трассе в Имоле. Окончательный календарь будет утвержден в феврале будущего года. В наших спортивных передачах мы не раз освещали ситуацию с чемпионатом российской хоккейной суперлиги, проведение которого в этом году некоторое время даже было под вопросом. О последних событиях в российском хоккее рассказывает Роберт Воскричан в нашей традиционной рубрике «Экономика большого спорта».
Нынешнему розыгрышу чемпионата России по хоккею предшествовали столь бурные события, о которых мы, кстати говоря, неоднократно рассказывали, связанные со сменой руководства федерации, с первыми шагами команды Третьяка, разгоном профессиональной хоккейной лиги, всевозможными скандалами, связанными с побегами хоккеистов в НХЛ. И, в общем, до последнего момента вообще было не очень ясно, начнется чемпионат вовремя, вообще регламента еще не было. Ну, слава богу, смогли начать чемпионат. Но тоже с большим трудом, ибо из 20 команд осталось 19. «Спартак», мы знаем, фактически обанкротился, клуба нет, профессионального клуба «Спартак». Чемпионат могли начать вообще 15 команд, ибо 4 команды, самые богатые и самые такие боевитые в отношениях с Третьяком и Федерацией, а именно «Магнитка», «Акбарс», «Салават Юлаев» и «Ярославский Локомотив», не согласны были категорически подписывать договор с Федерацией о проведении чемпионата, потому что не устраивали их всевозможные поборы, например, 4,5 миллиона рублей за иностранного вратаря-легионера. Как это все разрешилось? Только и исключительно благодаря вмешательству депутата Госдумы Крашенинникова, который возглавляет попечительский совет Федерации хоккея. Но тоже это паллиатив. Вы знаете, они договорились о том, что в течение сезона внесут какие-то поправки, но сегодня 4,5 миллиона рублей за иностранного вратаря платить придется. Так что я думаю, что это такое соломоново решение и первая победа Федерации, ибо это все равно миллионеры, клубы не согласятся просто так отдавать деньги. Не потому, что им жалко, а потому, что у них есть определенные принципы, и они знают себе цену. Что еще из экономических новостей, связанных с начавшимся чемпионатом по хоккею? Опять-таки, очень ярко выражена группа лидеров. От них отстала московская «Динамо», которая в прошлые годы... Лидеров я имею в виду в финансовом смысле. Ну, те же самые «Магнитка», «Акбарс», «Ярославский Локомотив», «Омский Авангард». Несмотря на потолок в 300 миллионов рублей, имеется в виду потолок зарплат, они, в общем-то, не стеснены в средствах, покупают самых дорогих игроков и, в общем-то, нацелены на максимальный результат во всех смыслах этого слова. Плюс еще один очень интересный клуб, «Салават Юлаев», который никогда звезд с неба не хватал, но приглашен новый тренер Сергей Михалев. Видимо, по примеру соседнего Татарстана, а Башкортостан, республика не менее богатая, чем Татарстан, они решили все-таки поднять спорт больших достижений, в частности хоккей, и стали вкладывать деньги в «Салават Юлаев». И, в общем, из такой серой лошадки или темной лошадки клуб превратился в белого лебедя, обыграл всех в межсезонье, выиграл кубок президента Башкортостана и Магнитогорский мемориал имени Ивана Рамазана. И, в общем-то, все говорят о том, наблюдатели, эксперты, что в нынешнем хоккейном сезоне мы можем наблюдать рождение новой звезды, имеется в виду клуба звезды, «Салават Юлаев». Но, тем не менее, с точки зрения бизнеса, конечно, федерация, лига и хоккей в целом отброшены назад. Денег меньше. Федерация пытается заработать на рекламе сама, и даже половина от того, что собирала бывшая ПХЛ, не собирает. В общем, проблем много, финансовых и прочих. Тем не менее, как-то, вот видите, чемпионат начали. Что касается международных соревнований под эгидой федерации, то тоже находят спонсоров. В частности, российский этап Еврохоккей Тура, а фактически это знаменитый в прошлом очень популярный приз газеты «Известия», потом он назывался «Приз Балтики», потом он назывался «Приз Росна», после того, как страховая компания «Росна» отказалась. Вообще было неясно, будет проводиться или нет. В общем, в итоге договорились с Первым каналом на следующих условиях. Те деньги, которые платила «Росна», 1 миллион долларов, сохраняются. И плюс бесплатное эфирное время. То есть все матчи, которые будут показаны, за это платить ничего не надо. Но, соответственно, и никаких отчислений от рекламных минут тоже не будет. Вот на таких условиях. Я думаю, что, скорее всего, это некий акт благотворительности со стороны государственного канала. Ибо российский этап Еврохоккей-тура – это не только хоккейное, но и политическое мероприятие. И, в общем-то, Первый канал является собственностью государства, федеральной собственностью. Думаю, что при всей нелюбви руководства этого канала к спорту нашлись люди еще выше, которые подсказали им, что вот такие небольшие по меркам бизнеса Первого канала суммы необходимо инвестировать в хоккей. В любом случае, бизнесом там пока еще не пахнет.
Это был специалист по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан. Сегодня состоятся еще 7 матчей 6-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Оба лидера играют на выезде: Акбарс в Челябинске с трактором, Химик в Тольятти с Ладой. В некоторых европейских странах пройдут кубковые футбольные матчи 2-го раунда в Кубке английской лиги и 1/16 финала в Кубках Франции и России. Точнее, в России будет проведена одна ответная встреча этой стадии турнира — Торпедо-Факел. И продолжится женский теннисный турнир в Пекине, Калькутте и португальском городе Порто-Реджо. Кстати, я хочу извиниться перед нашими слушателями, исправить ошибку, допущенную мной несколько минут назад. Последний матч в столице Китая, где выступала россиянка, не Вера Звонарева, а Вера Душевина, и она проиграла китаянке на ли со счетом 3-6, 4-6. Ну и отмечу, что в Пекине к этому моменту несыгранным остается всего один матч, в котором россиянка Мария Кириленко встретится с Гизелой Дулько из Аргентины. Кроме того, в Австрии, в Зальцбурге, начинается чемпионат мира по велоспорту. Сегодня там, помимо тренировочных сессий, состоится церемония открытия. Еще одно большое событие, которое с нетерпением ждут все любители спорта, ну, особенно любители шахмат, это, конечно, чемпионат, это, конечно, матч на звание абсолютного чемпиона мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Сегодня в газете «Советский спорт» помещено большое интервью с Владимиром Крамником. Оно очень интересное. Там, в частности, он рассказывает о том, что, по его мнению, в последние годы шахматы стали намного более именно спортом, чем чем-то другим. А также он рассказывает о том, что его всегда дразнили за его баскетбольный рост. Так что читайте эту статью в газете «Советский спорт». Ну, а я на этом с вами прощаюсь.
Спасибо, Наталья. Сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила Наталья Федотова. Я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Нехедин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». И сегодня тема этой программы – «Право на получение кредита». Участники передачи: первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. А ведущий программы — Карен Агамиров. Это будет через несколько минут, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы, к сожалению, не смогли предотвратить появление в парламенте неонацистов.
Запланированный на конец ноября визит понтифика в Турцию все же состоится.
На хабе наш поехали за водой, потому что, ну вот, никак уже было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня разбудил телефонный звонок. Знакомый требовал, чтобы я включил радио и выбросил из холодильника шпинат.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.